Когда Василий Иосифович вспоминал про Даниила, я как-то вернулся туда, прочитал эту историю перед тем, когда Даниила бросили. Интересно, вот после Валтасара царем стал Дарий, и Дарий поставил Даниила одним из самых главных людей, одним из трех, все должны были перед ним отчитываться. Не нравилось это, наверное, медянам и персам, что какого-то старикашку поставили начальником над ними. И вот они заговор устроили. И я подумал о том, что вот как нужно было, какое влияние нужно было оказывать, наверное, на царя, или как-то Бог в сердце царском действовал так, что когда уже составили против него заговор и хотели с ним рассчитаться, то царь очень сильно сопротивлялся этому. Написано, что он очень сильно защищал Даниила, даже до захождения солнца, написано, старался его избавить. И когда уже тогдашняя демократия поставила царя перед выбором, или ты будешь царем, или ты не будешь царем, он как бы сдался, но в конце он сказал, когда бросали Даниила в эту яму, он сказал, что Бог, которому ты служишь, он тебя избавит. Я подумал, откуда была у царя такая уверенность, что он такие слова мог сказать, и пошел домой, спать ложился, не поел, еду запретил принести к нему в спальню, и думал, что будет спать, а сон убежал от него, и рано утром он прибежал к своему другу Даниилу, и таким написано жалобным голосом, сказал, жив ли ты, Даниил? Вот интересно, да, жалобным голосом. Чувствовал, наверное, свою вину перед своим другом, перед своим товарищем, и Бог избавил Даниила. Вот такое было свидетельство перед этим вот человеком, как нужно было жить, чтобы вот так вот оказывать такое влияние. Сегодня мы обратимся к Слову Божьему. Будем продолжать изучать послание к филиппийцам апостола Павла. К первой главе мы обратимся. Прочитаем с 3 стиха до 7. Послание филиппийцам апостола Павла. Первая глава. С 3 до 7 стиха. «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования всех вас, как соучастников моих в благодати. Напомню, что апостол Павел сидит в тюрьме. Он пишет письма в церкви, в частности в Ефес, в Колоссы. Он пишет письмо Филимону, и одно из писем, которое он написал, это послание филиппийцам. Это послание, как вы помните, церкви, которой апостол Павел был очень рад общаться, которая доставляла ему много радости, и он очень любил этих людей. Ну, наверное, было за что, просто по-человечески. И сегодня вот в нашем отрывке я хочу обратить свое и ваше внимание, заострить на некоторых моментах, о которых говорит апостол Павел. В этих стихах, в приветственных стихах, он пишет своим друзьям, своим братьям и сестрам Филиппы, и он вспоминает о них, он радуется о них, он говорит, что когда я вспоминаю, я всегда молюсь о вас, когда я вспоминаю вас, я всегда благодарю Бога за то, что вы есть, я о вас думаю, что вы будете тверды и непоколебимы перед Богом до самого конца, как и положено по мне помышлять о всех вас, потому что я вас всех люблю, и вы все у меня в моем сердце, даже если я в тюрьме. Вы все со мной, говорит апостол Павел. И вот на что мы обратим наше внимание. Стих 6, я считаю, что в этом отрывке это стих главный. Он говорит, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И Слово Божие напоминает нам, может быть, кому-то это будет откровение, это будет впервые в жизни об этом вы услышите, но Слово Божие нам открывает Бога, который делает дела в сердце человека. И это на самом деле так. Помните, когда апостол Петр в беседе с Иисусом Христом спросил Иисус, за кого посчитают меня люди? и начали говорить за того, а вы за кого посчитаете меня? Ну, Петр, как самый главный, как спикер, он говорит, что вот мы считаем, что ты Иисус, что ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус сказал, что блажен ты, потому что не плоть и кровь, то есть не по человеческому рассуждению ты к этому пришел, но Бог тебе это открыл. То есть Бог каким-то образом донес до сознания Петра, что Иисус из Назарета, этот обыкновенный плотник или строитель, как некоторые говорят, он тот, о котором говорили пророки в Ветхом Завете. Бог открывает Петру, Бог совершает свой труд в человеке. И когда мы читаем эти слова апостола Павла, что он совершает доброе дело в вас, то мы неизменно возвращаемся к словам Иисуса Христа. Давайте обратимся к ним. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Помните это знакомое место, это, напомню, последний ужин Иисуса со своими учениками. И он много говорил своим друзьям, своим ученикам. И вот он одну притчу им сказал. Он сказал так: «Есть истинная виноградная лоза». Прочитаю эту притчу. «А отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Притча Иисуса Христа о связи каждого верующего в Него с Ним, с Богом, с Отцом. И из этой притчи мы понимаем, что какая-то аналогия существует между нами и вот в этой притче. И она следующая, что как ветви пребывают, как грозди винограда пребывают на лозе, они висят на какой-то на лозе, эти веточки, так и мы соединены с Богом. Каждый христианин соединен с Богом. После сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы на людей, Бог пребывает в них. Мы соединены с Богом. Как ветки на лозе, так и Бог пребывает в человеке. Мы с Ним. Как ветви получают питание от лозы, так и мы получаем свое питание от Бога. Мы получаем от Духа Святого силу жить, силу служить нашему Господу. Как сок для веточек, так и Дух Святой в наших сердцах. Он производит работу. Как веточка, которая висит на лозе, получает от нее питание из земли, она приносит плод. Точно так же и люди, они приносят плод Духа Святого в своей жизни. Они приносят плод. И какие же плоды приносит человек? Это второй момент, на который мы обращаем внимание. Когда Бог работает в сердце человека, человек откликается или не откликается. Филиппийцы, которым апостол Павел принес Евангелие, он сказал, что они начали с первого дня приносить плоды. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Как только апостол Павел пришел к ним, они уже были, ну, они услышали Евангелие, и они были готовы помогать этому Евангелию. И в чем была их помощь? В чем была помощь этих людей? Если мы посмотрим 4 главу послания филиппийцам, 10 стих, например. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал подаяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Филиппийцы с самого начала помогали апостолу Павлу, как могли. Павел говорит, что они присылали ему деньги. Да, он нуждался в деньгах, потому что он благовествовал слово, и это связано было с какими-то затратами. Нужно было куда-то идти, нужно было что-то кушать, в конце концов какие-то сандалии нужно было купить, где-то остановиться на ночлег и так далее. Павел никогда не заглядывал кому-то в кошелек и не требовал: дайте мне, чтобы я пошел. Нет, он шел. Если была возможность работать, он работал. Если была возможность, и кто-то ему помогал, он был благодарен, как филиппийцам, и он принимал эту благодарность и эту помощь, и радовался и славил Господа. Он научился жить и с помощью, и без помощи. В частности, в Коринфе, когда он был полтора года в Коринфе, апостол говорит, как бы оправдывается перед коринфянами во втором послании, 9 главе, говорит, что «когда я был у вас, я вас ничем не обременял, ничем». Хотя я мог этим всем пользоваться, хотя я мог говорить об этом, но я никому не положил соблазна, я никому об этом не сказал. Другие церкви они присылали ко мне, но от вас я ничем не пользовался, говорит апостол Павел. Филиппийцы участвовали в жизни апостола Павла с самого начала. И это было доброе дело, которое начал Бог в этих людях. И если мы еще раз вернемся к притче Иисуса Христа о виноградной лозе, то мы увидим, что Христос говорит о плоде. Какой плод должна принести лоза? Какой плод должны принести христиане? Христос сказал, что без меня не можете делать ничего. Очень интересные слова, я очень часто над этим задумывался. Почему без Иисуса Христа христианин не может сделать ничего? Ну как так? Ну неужели христианин просто без Иисуса Христа не может забить гвоздь, например? Или, я не знаю, выкопать траншею, или поремонтировать автомобиль. Ну вот согласитесь, братья, которые пришли к Богу, и вот до вашего обращения, ну, вы что-то делали своими руками без Иисуса Христа? Ну ведь делали же, правда? И ямки копали, и табуретку чинили, и автомобиль чинили. Так о чем говорит Иисус Христос? О чем говорит Иисус, когда говорит о плоде, что не можете сделать вообще ничего? И если мы обратимся к этой притче, то мы увидим, что существует связь между лозой и между веткой, существует связь между человеком и между Богом. Бог дает человеку что-то. Что дает ему Бог? Человеку. Если мы посмотрим контекст и немножко ниже, о чем говорит Иисус Христос, то Он говорит о любви. Христос говорит о любви, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы мои друзья. Он говорит о заповеди. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Контекст очень интересен. Почему Христос сказал эти слова именно сейчас? Почему не раньше? Почему не позже? Чтобы можно было как-то подзабыть. Именно в этом месте. А ответ очень прост. Попробуйте любить другого, как любит Иисус Христос. Да это невозможно. Невозможно любить другого так, как любит Иисус Христос человека. Это нереально. Это нереально. Своими силами вы никогда не сможете этого сделать. И только лишь пребывая во Христе, пребывая в Боге, когда Иисус, когда Бог своим Святым Духом дает вам силу исполнять Его Слово, это возможно. Это будет плод. И таким образом плод, который приносит человек в своей жизни во славу Бога, это то дело, которое он делает, прославляя Небесного Отца. Тем прославится Отец мой, если вы будете приносить много плода. Дело, которое человек делает во славу Бога, это есть тот плод, о котором говорил Иисус Христос. Можно сделать, забить гвоздь без Иисуса Христа, а можно забить гвоздь с Иисусом Христом. Когда я осознаю, что вся моя жизнь, все мои дела, они подчинены прославлению Бога. Зарабатывание денег – это не конечная цель моей жизни. Воспитание детей – это тоже не конечная цель моей жизни. Все что угодно, все что вы делаете, если вы готовите кушать дома, если вы там пылесосите, убираете, и это вы делаете с мыслью о Боге. Это плод, который приносите вы во славу Бога. Это то дело, которое Бог совершает в вас. Вот я сегодня стою перед вами, и я говорю, и посмотрите, что вы увидите. Вы видите только внешнее. Ну, побрился, вроде бы так, оделся чуть-чуть, и все, да. Но а что совершилось до того, как я сюда пришел? Никто не видит, как работает мое сердце, как работает моя печень, желудок, мышцы и так далее. Это все невидимо, это скрыто, но это очень важно. Без этого невозможно здесь стоять, невозможно ничего говорить, невозможно ни о чем даже просто думать. И поэтому дела, которые мы делаем во славу Бога, может, они кажутся нам совсем неважными и совсем незначимыми, но, друзья, поверьте, они очень важны, они значимы, если они делаются с мыслью о Боге. Если я осознаю, что, Господи, это для Тебя я делаю то, что я делаю. Не помню, кто-то рассказал одной сестре из Америки, с одной церкви, она, по-моему, за 24 года не пропустила ни одного собрания утреннего. Ни одного собрания она не пропустила. А знаете почему? А потому что она была одинока, и она взяла на себя такой труд. Детская комната была. И она туда приходила, родители с маленькими детьми приходили на собрание, и они детей в детскую комнату. И вот она смотрела деток в детской комнате. Она ни одного собрания не пропустила, потому что она делала это для Господа. Не для пастора, не для этих людей, которые приносили детей. Она это совершала для Бога. И поэтому это был плод, который она принесла в своей жизни во славу своего Небесного Отца. И поэтому мы сегодня смотрим на себя, и мы видим себя как ветки на лозе. И мы должны приносить плод. Бог совершает свой труд. Каков наш ответ? Что буду делать я в ответ? Посмотрите, еще одна мысль, на которой хочу остановиться, это отношение Павла к своим братьям и сестрам, отношение Павла к христианам Филиппах. Вот из этих прочитанных слов мы видим какую-то теплоту, какую-то нежность. Вот он даже говорит: «Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа». Он говорит об этом открыто. И он церковь в Филиппах, он видит как соучастников в благовествовании. Они были его соучастниками. Он шел, он говорил, и можно было бы сказать, что это Павел совершает, но он говорит: вы мои соучастники. Есть механизм какой-то, по-человечески так можно сказать, есть какой-то механизм. И невозможно из хорошего механизма безущербно выбросить какую-то деталь. Это знаете, как говорят, вот мы недавно на работе шутили, что если разобрать двигатель и потом собрать, обязательно останутся детали. Вот, то это неправильно. Невозможно выбросить детали без ущерба для работы. Невозможно, если вы разобрали и собрать обратно, что-то осталось, и потом будут работать. Где-то что-то обязательно сломается. И апостол Павел очень четко это осознавал, что как в большой семье, как в теле, если хотите библейская аналогия, как в теле существуют разные органы, которые выполняют свою работу. Точно так же здесь филиппийцы, говорит он им, вы соучастники мои в благовествовании. Если мы немножко ниже будем читать первую главу, мы поймем, в какое было просто участие филиппийцев, помимо денег, в благовествовании. Павла посадили в тюрьму, а братья там уже ободрились, все, они начали суетиться. А куда мы пойдем вместо Павла и будем говорить что? В какую церковь мы пойдем? Или в какое место мы пойдем? Где мы будем проводить собрание, ну, по-нашему, если так рассуждать? А кто будет петь в хоре и так далее? И Павел это все услышал, кто-то пришел к его навестил, он услышал это, принесли эти новости, и он обрадовался. Это было их участие в благовествовании. Павел сидит, они вместо него делают его работу. Павел защищает Евангелие, он там уже в Риме благовествовал, кому-то там уже покаялся кто-то из дома, из царского дома. И они вместе радуются. Его друзья, его братья и сестры из Филипп, они все участники, соучастники в благовествовании. Павел говорит, это делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Что делал апостол Павел? Он отказывался от себя. Ему можно было вот это, третье, пятое, десятое. Он имел на это право, но он сознательно отказался от своих прав. Для чего? Чтобы быть соучастником Евангелия. Филиппийцы – соучастники апостола Павла в благовествовании. Апостол молится за церковь. Он, когда вспоминает о них, он молится. Это большой пример для нас, огромный пример для нас. Когда мы вспоминаем о своих братьях и сестрах, молитесь о них. Посмотрите, он думает о них доброе. Он говорит, как и должно мне помышлять о всех вас. Это правильно, это хорошо. Апостол вспомнил филиппийцев, и он о них доброе думает. Он думает, что вот они начали трудиться для Бога. Это только начало. Бог будет совершать это до конца. Свою работу в этих людях Он будет совершать до пришествия Иисуса Христа. Пока церковь будет на земле, Бог будет в них трудиться. И Он их увещевает, Он их побуждает к труду. Он очень мало их обличает. Он их побуждает и увещевает, чтобы они трудились во славу Бога, пока есть время. И когда мы смотрим на этот отрывок из послания апостола Павла, на прочитанные нами стихи, мы осознаем себя, осознаем ли мы себя людьми, в которых Бог начал свой труд. Понимаем ли мы о том, что Бог во мне работает? Задумываюсь ли я о том, какой плод я буду приносить Богу? Когда я что-то делаю, размышляю ли я о том, что это какая-то цепочка в деле прославления Бога? Мой труд, пускай я стружусь для семьи, это лишь часть того, что я делаю для Господа. Когда я смотрю на апостола Павла, то это большой пример для меня, и я думаю, для всех вас, как мы должны воспринимать друг друга в церкви, в доме молитвы, вне дома молитвы. Павел воспринимал их как соучастников благодати. Вот все мы – это соучастники в благодати. Все мы друг перед другом и перед Богом мы равны, потому что мы Его церковь, мы Его творение. И поэтому Павел – добрый пример для нас. Он о них думал хорошо. Думаем ли мы сегодня о наших братьях и сестрах хорошо? Или, может быть, мы сразу начинаем, если вместе какое-то время побыли, а у этого такая проблема, этот начинает гордиться, этот начинает там занудствовать и так далее и тому подобное. Павел, возможно, он это и видел. Может быть, он это и видел. И он это осознавал в этих людях. Но его мысли о другом, его молитва совсем о другом. Он не концентрируется на этом внимании. Потому что он видит, что при всех, может быть, недостатках, которые есть у филиппийцев, они горят желанием исполнять волю Бога. Он думает о них хорошо. Он говорит, так правильно. Думать хорошо о своих братьях и сестрах – это правильно. Думать плохо – неправильно. И Павел молится за своих братьев и сестер, за церковь. И это тоже хорошо. И поэтому сегодня откровение Бога каждому из нас вот в этих вот некоторых моментах, что Он делает в нас свой труд, и вся слава Ему. И Он этот труд будет совершать до конца нашей жизни или до дня Иисуса Христа. Для нас сегодня урок в том, какой плод мы будем приносить для нашего Господа, когда Он трудится в моем сердце. Осознаю ли я, что моя жизнь – это Его жизнь, для Него? Апостол Павел ниже сказал, что для меня жизнь – это Христос. Если более точнее говорят греческие исследователи перевести, то это для меня жить – это Христос. Я думаю, что немножко позже мы разберем, что же это значит. И для нас отношение апостола Павла – огромный пример в нашем отношении к братьям и сестрам, которые нас окружают, которых мы знаем, и, может быть, даже о которых мы не знаем. Пускай Господь Всемогущий благословит каждого из нас, чтобы жизнь апостола Павла была примером для нас, его мысли, его чувства были примером для нас. Пускай Бог благословит нас и даст нам своей силы, чтобы, осознавая Его труд в своей жизни, мы могли принести плод, который прославит нашего Небесного Отца. Давайте вместе помолимся. Аминь.